Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. Сегодня мы отправимся в духовно-просветительский центр Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. В центре состоится лекция с музыкальными комментариями Глеба Мелехова «Византийская музыка и Ближний Восток. История культурного взаимодействия». Здравствуйте, Глеб!
Здравствуйте!
Я знаю, что сейчас состоится ваша авторская лекция. Чему она будет посвящена и какие аспекты вы затронете?
Моя лекция называется следующим образом. «Византийская музыка и Ближний Восток. История культурного взаимодействия». Эта тематика выбрана мной не случайно, а по той причине, что эта тема достаточно важна и имеет серьезную глубину, а также практическую важность для византийского пения и для самих певцов, которые им занимаются. Нередко бывает так, что люди, которые слышат византийское пение впервые, они воспринимают его как воспринимают его не совсем правильно, и им это напоминает больше мусульманскую музыку и что-то вроде того. Также возникает некоторое предвзятое отношение к тому, что византийское пение было утрачено и заменено в свое время турецкой и мусульманской музыкой, когда Константинополь подвергся захвату.
Это правда так было?
Это одно из предвзятых мнений. Константинополь, правда, был захвачен турками, и многие века, 4 столетия, была эпоха так называемой туркократии, правления османов. Тем не менее, было бы все так просто, на самом деле все сложнее. Говоря сразу тезис, можно выразить его таким образом, что истоки византийской музыки и истоки арабской и мусульманской музыки, они в большей мере схожи. Они исходят из древнегреческой музыкальной теории, которая была разработана еще при Пифагоре и вот ранних философах. Поэтому вот через некоторые иллюстративные материалы я попытаюсь сегодня показать, что византийское пение – это не мусульманская музыка, и мусульманская музыка – это не византийское пение, а что это вот две большие ветви, которые происходят из одного корня.
Кстати, сегодня лекция состоится в духовно-просветительском центре Александра Невского Новотихвинского женского монастыря, а сестры данной обители поют византийским распевом. Все так совпало удачно.
Да, это очень удивительно, и мы благодарим организаторов фестиваля и сестер Новотихвинского монастыря, что нам предоставили возможность здесь прочитать лекцию, и очень приятно, что к этому проявляют интерес. Спасибо.
Приветствую вас, дорогие друзья, все, кто пришел сегодня. Заявленная тема, может быть, кого-то удивит, может быть, не удивит. Попытаюсь сказать сначала немножко вводных слов, почему я это так назвал. Нередко случается так, что человек, который впервые слышит византийское пение, на ассоциативном уровне воспринимает это как что-то восточное или даже мусульманское, потому что, ну, он говорит, ну уж очень похоже как-то, вот, слишком похоже. Мне самому приходилось слышать, даже от довольно образованных людей, что вот, мол, современное византийское пение – это все уже не то. Ну, то есть совсем не то. Как бы когда-то вот существовало некое византийское пение в эпоху Византии, и о нем мы знаем из церковного предания, о нем мы знаем из исторических источников. Но, как известно, в 15 веке Византия, как империя, перестала существовать, Константинополь был завоеван, и христианская империя как бы заменилась мусульманской империей, то есть империей османской. Ну и тут получается, согласитесь, железная логика. Если мусульмане захватили эту империю, значит, та музыка, которую сейчас мы имеем, она, следовательно, мусульманская. Я говорю совершенно как бы откровенно, я слышал такое мнение, вот мне его говорили прям. Скажу сразу, я с этим не согласен. Иначе можно было не читать эту лекцию. Как бы, я уже, получается, все сказал. Ну, и давайте тогда теперь по порядку. Вот в названии лекции присутствуют два больших тезиса. Это, собственно, византийская музыка, и это Ближний Восток. вот между ними есть союз «и», вот мы пытаемся понять, что еще между ними общего или не общего. Ну, начнем с византийской музыки. Нам известно, опять же, из исторических источников, из предания, что церковная музыка существовала как бы со времени основания церкви. Со времени апостолов каким-то образом исполнялись некоторые гимны, стихи из Писания и так далее. Это достаточно такая хрестоматийная информация, она не требует подтверждения. Скажем более подробно. Примерно с X века нам известно византийское пение в виде записанного пения. То есть уже имеется некая система нотации, нам непонятная, сразу скажу. Самые ранние рукописи и самые ранние источники, они просто-напросто недоступны для расшифровки. Почему? Ну, потому что это традиционное искусство. Это культура, которую можно охарактеризовать как традиционную. Что это значит? Это значит, что устная традиция передавалась от учителя к ученику, и когда мы видим эти древние ноты, мы не можем их расшифровать, потому что учитель с учеником договорились. Вот здесь мы поем так и так. Вот эта палочка значит то и все. А вот этот кружочек значит то и все. Все, больше этого никто не знал. Как бы. Это традиционный тип искусства. Дальше, если идти по истории, система византийской музыки становится более разработанной. Нам уже доступны некоторые расшифровки. Нотация становится более подробной. Но это все равно еще обладает тем же самым характером, про который я сказал. Если мы не знаем, как это поется, мы никогда не узнаем, как это поется. Эти палочки и галочки, эти крючочки нам ни о чем не говорят. Они, собственно говоря, ничего и не значат для непосвященного. Скорее всего, все из вас, присутствующих, хоть что-нибудь слышали о знаменном пении, о древнерусском церковном искусстве певческом. Там получалось тоже так же. Я не говорю о каких-то поздних источниках. Ну, если мы возьмем самые ранние, что нам известно. Например, кандакарные какие-то распевы и так далее. Во-первых, они почти полностью идентичны ранневизантийским нотам, только со славянским текстом. Во-вторых, мы таким же образом совершенно не можем сказать, как это пелось. Вот не знаем, и все. Традиция церковного пения, так как это все-таки религиозная музыка, и она связана с сакральным пространством, связана с богослужением, она передавалась именно традиционным путем. От учителя к ученику и так далее. Как бы была совершенно такая четкая преемственность. Этой преемственности было достаточно. Нам доступны множество рукописей и средневековых, как бы раннесредневековых, позднесредневековых, как бы 16 века, 15, 14. Про какие-то мы можем сказать, что мы можем их спеть, про какие-то нет. Про что еще стоит сказать? Про современное состояние византийской музыки. Может быть, кто-то знает, но, скорее всего, не все. Вот эта традиция, про которую я сейчас так подробно рассказывал, она в определенный момент, после уже завоевания Константинополя, после распада Византийской империи, она в некотором роде оказалась под угрозой исчезновения. Не потому, что ее притесняли, например, не потому, что ее искореняли, а просто потому, что не стало возможности настолько основательно этим заниматься. Допустим, у какого-то именитого учителя вместо 100 учеников теперь пара учеников. Значит, традиция находится под угрозой исчезновения. А если с этими людьми что-то случится, и они не передадут это никому, что делать? Значит, утеряется. Они сами это понимали, и они как бы пытались сохранить это. Трепетно передавали из поколения в поколение. Но здесь еще стоит сказать о другом. Дело не только в этом, в том, что я сказал, а в том, что и сам мир очень стремительно менялся в это время. Соответственно, это 16-17 век, это новое время, это разного рода промышленные революции, это изменение структуры мира, структуры вообще сознания и, я бы так сказал, распад, постепенный распад традиционного мира, вот этого мира, который живет по циклам, который как бы никуда не спешит, который ориентируется на духовное, который подчинен традиции. Вот этот мир уходил в прошлое. Ему на смену приходил мир нового времени, мир эпохи модерна, можно выразиться так. Характерной чертой этой новой эпохи было, я бы так сказал, ускорение времени. Вот в этом новом ускоренном времени, поясню, о чем я говорю. Как бы мы сейчас уже так привыкли к этому, вот к этой суете, такой, знаете, наша жизнь так быстро проходит и все прочее, мы особо даже не замечаем этого. Вот я именно об этом, что время значительно ускорилось, как бы, именно в своей сути. И в таком контексте долгая и основательная передача такого серьезного знания, а знание было очень серьезным. То есть, ради примера стоит сказать, для того, чтобы обучиться византийскому пению, нужно было лет 20 сидеть рядом со своим учителем. Ну, сидеть я условно говорю. Быть рядом с ним и впитывать от него непосредственно, потому что другого источника нет. Хорошо есть рукописи, но, как я уже сказал, они бесполезны, если ты не владеешь традицией. К чему я это все веду? К тому, что в начале 19 века, а если быть точным, в 1814 году, византийское пение подверглось реформированию. Но в данном случае я бы назвал эту реформу благой реформой. Иногда как бы бывает, что реформирование в области богослужебных традиций или вообще в чем-то традиционном это воспринимается как что-то плохое. Ну, то есть модернизация, реформация, это у нас вызывает негативный какой-то опыт, негативную реакцию. Но здесь это был положительный опыт. Почему? А потому что, начиная с этого времени, люди, конкретно те реформаторы, которые производили эту реформу, они взяли, переработали систему записи, переработали систему мышления теоретическую, по которой работает это пение, и они записали традицию. Новая нотация уже не представляла собой каких-то непонятных стенографических тайных письмен, которые доступны только посвященным. Она отражала всю полноту. Она отражала все то, что мы, например, можем спеть вот в обычной пятилинейной нотации. Все ноты, которые надо спеть, она отражает. И это был совершенно новый виток в развитии. Еще это реформа называется реформой трех учителей. Почему трех учителей? Потому что, собственно, ее произвели три очень важных человека. Это Григорий Протопсалт, Хурмузий, книгохранитель, и Хрисанф, епископ Мадидский. Эти деятели, они на основе опыта предыдущих поколений как раз произвели эту реформу. И, по сути, это то, что мы сейчас поем. Это дошло до нас от них. Но здесь надо сказать еще кое-что. Они сами, по сути, не придумывали эту музыку. Ну, то есть можно, опять же, отнестись к этому скептически и отрицательно сказать. А, 19 век, понятно. То есть это все позднее просто. Просто взяли, придумали что-то новое свое. Но нет. Почему нет? Потому что это можно подтвердить. Иллюстративным примером может служить то, что двое из этих троих людей, они издавали книги. Именно книги с певческими нотами, с певческими текстами. Последование всего богослужебного года. Как бы огромные тома. И самое интересное, что произведения в этих томах, они почти идентичны. Ну, то есть, они отличаются какими-то небольшими деталями. Но, как бы, их общая структура, она узнаваема. Что это значит? Это значит, что был некий архетип в старой нотации, в старой традиции, которую эти люди, будучи научены от старых учителей, они ее запечатлели и перевели на новый метод. Вот еще это как бы система, которую мы сейчас имеем с вами, ну вот все те, кто занимается византийским пением, надо понимать, мы поем по системе нового метода. Почему я столько говорю об этом? Потому что как бы это вот и есть предмет настоящей лекции. Еще стоит сказать о чем? О том, что до 1820 года не существовало ни одного издания книг по византийской музыке. Я поясню, почему я именно так акцентирую на этом внимание. До этого были только рукописи. Только рукописи. В 1820 году в Бухаресте под покровительством вот этих трех учителей был издан первый том, вообще известный в истории, в печатном виде, с набранными на машинке печатные вот этими нотными знаками. Это, ну, согласитесь, революционное событие, просто, ну, эпохальное событие, потому что оно открывает новую эпоху. До этого такого не существовало, совсем не существовало. Что это было за книга? Это так называемый «Воскресник», или по-гречески «Анастасиматариум». Это книга, в которой собраны песнопения воскресного актоиха. Стихиры, тропари, седальные. В первом издании канонов не было, но в последующих были еще каноны. Хотел бы сказать об этой книге еще. Ее не написали те, кто ее издавал. Они расшифровали ее с рукописей старых учителей. А конкретно такого человека, которого звали Петр Пелопоннесский. Для нас, для тех, кто занимается византийским пением, Петр Пелопоннесский – это фигура номер один. Почему? Я объясню. Потому что он, живя в XVIII веке, то есть до реформы, реформа в XIX, издание книг в XIX. То есть наша эпоха начинается с 1820 года, то, что мы можем проследить. До этого только рукописи, до этого только старый метод. Но на протяжении нескольких веков до этого целое поколение певцов и музыкантов посвящали как бы жизнь тому, что они постепенно пытались упростить, привести к какому-то более системному и понятному виду все то, что они получили от своих учителей, от древних, вот совсем древних. Как я сказал, эта традиция уже была невозможна к воспроизведению в быстро меняющемся мире. У людей просто не было столько времени. 20 лет учиться пению – это слишком много, согласитесь. Ну, мы рискуем просто остаться без певцов в таком смысле. А им уже еще надо как-то жить, чем-то функционировать, работать, получать деньги и так далее. Ну, житейские дела никто не отменял. Так вот, Петр Пелопоннесский – это фигура очень важная. Он тоже упростил старую нотацию и разработал свою на основе старой. Но это была еще рукописная нотация. Он перевел почти, ну так сказать, львиную долю всего средневекового репертуара сначала в свою нотацию, а потом три учителя, о которых я сказал, они перевели это в современную нотацию. То есть, что мы имеем? Мы имеем путь такого последовательного упрощения, в хорошем смысле упрощения. Это нам на руку, потому что мы имеем в книгах записанную традицию. Это бесценно. Люди потрудились, чтобы ее записать. Они придумали целую систему, чтобы ее записать. И так далее. То есть, вот мы очертили некую такую вот область для начала. Теперь пойдем немного далее, для того, чтобы выйти на Ближний Восток. Петр Пелопоннесский тоже был как бы не первым и не последним, так сказать. Петр Пелопоннесский был учеником. Петр Пелопоннесский был учеником другого протопсалта. Его звали Даниил Протопсалт. Годы его жизни — это вот вторая половина 17 века. И вот примерно до... А нет, пардон, 18 века. И он умер в 1789 году. Этот Даниил Протопсалт учился у более раннего мастера, которого звали Панайотис Халадзоглу. Ну, очень сложная фамилия, как бы. Наверное, запоминать ее не стоит, ну, просто поговорим о нем. Честно говоря, вот сегодня это будет центральная фигура, потому что именно в нем мы можем наблюдать синтез и, так сказать, расхождение некоторых центральных магистралей, как бы вот между византийской музыкой и Ближним Востоком. Скажем об этом более подробно. Панайотис Халадзоглу, он жил, родился он в конце 17 века и умер он в 1748 году. Он был протопсалтом Великой Церкви, ну то есть так назывались главные певцы Святой Софии. Ну, к тому времени как бы Святая София была уже не византийской, так сказать, уже это называлось Стамбул и так далее. Но титул протопсалта Великой Церкви сохранялся. То есть нам известно, что это был величайшего уровня византийский музыкант, то есть протопсалт. Это высокий уровень, как бы. Это выше нет, собственно говоря. Это руководитель, это первый певец и как бы композитор. От него до нас дошли некоторые произведения. Их немного. Именно нот. Но самое важное, что от него дошло в контексте сегодняшней лекции, это очень интересный текст, который был им написан в 1728 году. То есть это первая половина 18 века. Ну, давненько, по сути, получается. В чем примечательность этого текста? Он называется «Synthesis tis arabo persicis musicis prostin imiterem ecclesiasticim». Перевести можно так. «Сравнение арабо-персидской музыки с нашей церковной». На секундочку. Это говорит не какой-то профан. Это говорит протопсалт Великой Церкви. Это говорит хранитель предания, как бы, пение. Ну, получается, стоит прислушаться. Он не просто так говорит. Что он пишет? Он говорит, что мы должны, как вот трудолюбивые пчелы, которые садятся на каждый цветочек для того, чтобы собрать нектар, мы должны тоже не отказывать себе в том, чтобы черпать мудрость в области музыки из разных источников. Ну, то есть, говоря попроще, не зацикливаться на чем-то одном, а возрастать в познании, как бы расширять свое мировоззрение разными подходами, смотреть с разных сторон. Про какие стороны он говорит? Он говорит про то, что мы должны обратиться к неким старым и новым персидским книгам, каким он не уточняет, мы потом про это скажем, а также к книге, посвященной музыке, которую написал, так он очень его уважительно называет, как бы господин Димитрий Кантемир. Может быть, кому-то известно это имя? Димитрий Кантемир – это был сын молдавского господаря. Годы его жизни 1673 по 1723 годы. Турки называют его Дмитрий Кантемироглу. Но вообще он как бы из Молдавии происходит. Вообще у него очень много регалий. Он молдавский и российский государственный деятель, ученый, господарь молдавского княжества, светлейший князь России в 1711 году, также светлейший князь Священной Римской империи в 1723 году, российский сенатор в 1721 году, тайный советник в 1722 году, член Берлинской академии наук в 1714 году. То есть человек невероятной эрудиции. А в чем как бы его заслуга? Почему о нем нужно сказать? Потому что на то время, соответственно, Балканы и как бы Греция современная и Малая Азия, она была под властью Османской империи. Соответственно, Константинополь тоже. И существовал такой закон или правило, можно сказать, что вот правители областей должны были, может быть, ради безопасности, ради какой-то вот гарантии, они должны были отдавать кого-то из своих детей вот ко двору турецкого султана. Ну, то есть, чтобы обеспечить такую верность, как бы сказать, в заложники. Но в заложники не в смысле, что его там морят голодом и держат в каземате. Нет. Он просто, вот Дмитрий Кантемир, он жил при дворе турецкого султана. долгое время. И, как мы сказали, это человек безумной просто эрудиции, огромный. Он знал турецкий язык, кроме молдавского, своего родного языка, он знал греческий, он знал турецкий язык, он знал персидский и арабский язык. То есть всю полноту тогдашнего вот интеллектуального пространства. Все, что ему, вот вся культура, которую он мог постигнуть, он ее постиг. В чем его отношение к музыке? А в том, что, учась при дворе султана, он также учился музыке. Какой музыке? А вот той, которая бытовала тогда, ну, то есть это конец 17-го, начало 18 века. И для нас примечательным является то, что он как бы такой вот, ну, обладая своего рода гениальностью, он не просто выучил музыку и исполнял ее на инструментах и так далее, кстати, исполнял на духовом инструменте, на флейте. Он придумал даже свою собственную систему нотаций. Ну, как бы до сих пор можно услышать исполнение его произведений вот. Это исполняют некоторые ансамбли традиционные до сих пор, вот, ну, которые занимаются этнической музыкой. Самое интересное в данном случае, что Дмитрий Кантемир, он написал в 1704 году, он написал книгу, полностью посвященную музыке. И в ней, ну, на самом деле у меня этой книги нет, но у меня есть из нее, сейчас, одну секунду, есть из нее страничка. И вот на этой страничке мы видим, вот если вы посмотрите на этот инструмент, наверное, что-то похожее, да? То есть это из рукописи Кантемира. Он рисует нам вот некий инструмент, мне кажется, это называется тамбур. И здесь вот присутствуют какие-то, ну, то есть на ладах он пишет какие-то вот персидские слова. Очень интересно.
Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции про византийскую музыку и Ближний Восток. История культурного взаимодействия. Лекция состоялась в рамках Всероссийского фестиваля православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.